И Господь неба и земли, ты от жизни другого, как ты.
Который всем управляет. И тебе одному воздаем славу на этом месте. И тебе одному за все благодарим и превозносим.
Bye.
Помолимся единому Своему Человеку. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас в этой жизни без восполнения нужд, без пропитания, без крыши над головой, без одежды, без всего, что нам потребно в этих телах, пока мы живем, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь, и мы знаем, что все это приходит только от Тебя, только из Твоих источников, из Твоих сокровищниц, от щедрот Твоих, Господи. И мы, признавая этот факт, отделяем Тебе начатки, десятины от всех наших доходов, Господи, признавая Тебя единым, абсолютно единым Богом, единственным источником всего приходящего. Прими, пожалуйста, сейчас это наше поклонение, Господь мой. Благослови нас в этом поклонении. Благослови Ты как посев, и воздай всем нам, сеющим, воздай нам восполнение всех наших нужд во славу Твою. Пришем Ишуа Хамшиих. Аминь. Ты, Господь, высок на всей земле, поднёсся ближе ты с неба. Так, продолжаем изучать книгу Откровения. Разобрали мы первую главу, 7 стихов второй главы, и вот вторая глава, 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый последний, который был мертв и се жив». Значит, сразу же обращает на себя внимание тот факт, что Иешуа здесь себя позиционирует как первый и последний, и как воскресший из мертвых. Был мертв и все жив. Вопрос, почему? Потому что вот я объяснял, что обращение каждой общине, он начинает с какого-то представления самого себя. То есть какие-то эпитеты он использует по отношению к каждой общине, он представляется по-разному. И, безусловно, в этом есть смысл, потому что все зависит от того, в чем пребывала та или иная община. И вот Смирна, вот этот город, он был центром поклонения богу Митре. Был такой языческий культ, бог Митра. Это языческое божество, которое как бы абсорбировало гностицизм. То есть был определенный культ этого бога Митры. В язычестве, в разных народах он, может быть, имел немножко разный окрас. Но вот греческие гностики, они как бы абсорбировали, то есть впитали в себя вот этот вот самый культ. Немножко его, как моя жена выражается, апгрейдили. То есть что-то там уже добавили своего. Но в общем и целом оставили, ну вот основы как бы этого культа, они оставили такими, какие они были. То есть это было такое языческо-гностическое, что ли, что-то очень такое языческо-гностическое. И вот одним из основополагающих учений в этом культе как раз была вера в то, что те люди, которые посвятили свою жизнь этому богу Митре, которые были верны ему до конца в своей жизни, после смерти отправляются на небеса. Блаженное состояние на небесах они наследуют после смерти физического тела. А те люди, которые не приняли бога Митру при своей жизни, они уходят в совершенно другое место на какие-то вечные мучения. То есть знакомо, правда? Такая чисто христианская доктрина. Так вот, частично то, что сформировалось потом в христианстве, как вера в небеса сразу после смерти тела, и в ад, где там черти там с котлами, огонь адский и прочее, прочее. Вот это частично пришло как раз вот из этого культа. То есть с разных, конечно, сторон все это, с разных источников формировалась вот эта вера в загробную жизнь, но частично это было взято именно вот из этого культа. Кстати, интересно, что согласно учению сторонников этого культа, бог Митра родился 25 декабря. То есть тот самый день, который потом сделали Рождеством Христовым. Так вот, конечно, христианам Смирны, которые в большинстве своем, они все так или иначе были сторонниками этого культа, или, скажем так, адептами этого культа до уверования в Иешуа. Безусловно, у кого-то из них еще оставалось в головах, вот какие-то остатки оставались того, из чего они вышли. Кто-то, может быть, от этого уже отошел, но тем не менее, я думаю, что христианам этого города им приходилось достаточно нелегко в противостоянии каким-то вот учениям, которые пытались войти в христианство вот из этого культа. Еще раз я скажу, что этот город, он был центром поклонения богу Митре, и там все было пропитано этим митраизмом, вот этим вот учением, особенно вот что касается блаженного состояния души на небесах сразу после смерти тела. Но опять же я говорю, что гностики адаптировали к себе этот культ, и они говорили, что материя, она вообще порочна. Самое большое желание всех гностиков, это было скорейшее освобождение от материи, от этих бренных материальных тел, для того, чтобы душа отправилась в вечное блаженство на небесах. То есть чтобы уже никогда больше не вернуться к состоянию какой-то материальности. Это естественно, что христианам в этом городе им достаточно трудно было противостоять, я думаю, вот этой вот идее. Но, как мы знаем, вот если принять это, да, то фактически происходит умаление, а то и фактически полностью перечеркивается идея воскресения из мертвых. Но это вот естественно, не знаю как у кого, но я очень хорошо помню, когда я только уверовал, и меня наставили вот в этом самом учении, что после смерти моя душа будет отправиться на вечное блаженство в небесах. И когда я читал в Библии о воскресении из мертвых, в частности в той же книге Откровения, что будет воскресение из мертвых, я никак не мог понять, зачем оно мне нужно. Вот я как бы, я понимал, что это будет, поскольку Библия говорит, я в это верил, безусловно, но я никак не мог понять, зачем? Зачем? Если моя душа уже будет находиться в каком-то блаженном состоянии на небесах, зачем ее оттуда снова стаскивать, облекать снова в какое-то тело, пусть и в новое? Зачем, если там ей и так здорово?
То есть вот как у меня вот эти моменты никак не соединялись. Поэтому естественно, что чем сильнее человек верит в это блаженное состояние души, там где-то на небесах сразу после смерти тела, тем меньше он заинтересован в воскресении, тем меньше он думает об этом, тем меньше как бы это является центром его веры. Он в принципе не понимает, для чего это воскресение нужно. Так вот, именно поэтому здесь Иешуа представляется таким образом, как бы двояко. С одной стороны первый и последний, с другой стороны воскресший из мертвых. Но почему я говорю, что первый и последний, то, как он здесь себя позиционирует, тоже как бы намек на вот такое противопоставление этим верованиям, которые пришли из язычества. Ну вот я говорил о том, что есть несколько причин, почему он называет себя первый и последний. И одна из причин, почему он, как Сын Божий, называет себя первый и последний, заключается в том, что здесь есть намек на Гильгуль Нишамот. То есть чисто человеческая составляющая Машиаха. Та душа, которая изначально была в Адаме, потом она была в Давиде, вот она пришла в Машиахе, как мы знаем. Да? Это аббревиатура трех имен. Адам, Давид, Машиах. Вместе это Адам. Так вот, он первый и последний, он первый Адам, он был первым Адамом, он стал и последним Адамом. Он, или, скажем так, душа определенная, она была в том, кто ввел в грех, и эта же душа, ну, в каком-то уже новом, конечно, качестве, она была в том, кто искупил этого греха. Он есть первый и последний. То есть, здесь я четко вижу намек на Гильгуль Нишамот. И, естественно, понимаете, это тоже, если мы верим в Гильгуль Нишамот, то автоматически вера в то, что душа уходит там на блаженство сразу после смерти тела в небеса или в ад на мучения, это так сразу же отпадает, потому что, ну, собственно, если мы понимаем, что душа приходит многократно, существует такое понятие, как колесо душ, Гильгуль Нишамот, то какие небеса, какой ад? Естественно, что идет просто следующее потом воплощение, следующий приход на землю, и в конце концов, когда она исполнит вот этот свой круг, а исполнит она его, если эта душа избрана только тогда, когда она уверует в Иешуа, когда она примет его, когда она возродится Духом Святым или родится свыше, то после этого как бы весь Гильгуль, конечно, заканчивается. Но следующим этапом уже будет воскресение из мертвых. Поэтому здесь и позиционирует себя как первый и последний намек на Гильгуль Нишамот и воскресший из мертвых. То есть вот что есть. Есть колесо душ и есть воскресение из мертвых. Но нет такого, чтобы душа умершего отправилась сразу в ад на мучение, либо на какие-то там небеса, на вечное блаженство. Ну вот к этой мысли относительно воскресения из мертвых мы еще чуть попозже вернемся по тексту. 9 стих. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Итак, самая первая мысль. «Знаю твою нищету, впрочем, ты богат». Ну, мы много раз с вами говорили о том, что когда человек подходит к состоянию духовной нищеты, только тогда он способен обогатиться Богом. Но здесь, конечно, не имеется в виду только духовная нищета. И материальная, и духовная. И вот если говорить о материальной нищете, ну это не значит, что они там голодали. Ну просто, скажем так, имели только то, что было необходимо. У них не было того, чтобы люди мира сего могли классифицировать как большое богатство. В глазах людей это были бедняки, в глазах людей это были нищие. Но очень хорошо по этому поводу сказал апостол Яков, точнее не апостол, но Яков в своем послании. Это вторая глава Якова и 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Вот такой возникает парадокс. Вроде бы бедные в этом мире, да, но богатые Богом. Бедные материально, но зато богатые духовно. И как написано в Талмуде, как просто бедняку уповать на Всевышнего. И поясняет Любавический Ребе. А это естественно, потому что на кого еще или на что еще ему уповать? В то же время, как у богатого, каждый доллар кричит ему: уповай на меня, надейся на меня. Вместе мы все сделаем. У бедняка этого нету, и поэтому все, что ему остается, это только уповать на Всевышнего. Он каждый день ощущает свою зависимость от него. Он каждый день понимает, что если на сегодняшний день Бог ему не даст пропитание или что-то другое, что ему потребно, то все. Поэтому он просто живет в этом состоянии ощущения, осознания постоянной зависимости от Всевышнего. И вот это делает его духовно богатым. Он богат верой. В глазах людей он нищ, но на самом деле он по-настоящему богат. Ну и кроме того, конечно, здесь имеется в виду и духовная нищета. Точно так же. По мере того, как мы духовно нищаем, мы истинно обогащаемся. Потому что до тех пор, пока у человека есть хоть немножко духовного богатства в своих глазах, своих добродетелей, своих, не знаю, добрых дел, исполнения заповедей, праведности, святости, тем меньше у него Бога. Вообще мы говорили с вами, вот этот духовный закон, мы разбирали с вами какие-то вещи из Каббалы, в частности, я сейчас не буду напоминать, просто скажу вывод. Вывод в чем он заключается? Условие, есть только одно условие для того, чтобы этот мир, который мы видим вокруг, включая нас как человеков, существовал бы. Это сокрытие Творца. Чем больше сокрытие Творца, тем больше возможность кому-то или чему-то реально существовать. И наоборот, чем больше Всевышний раскрывается, тем меньше остается шансов у кого-то или чего-то, кроме Творца, на существование. Вывод очень простой. Чем больше наше человеческое «я», чем больше наш вот этот вот весь, вся та суть, которую мы называем индивидуальность, особенно религиозная, тем меньше в нас раскрыт Творец, тем больше он сокрыт в нас. И наоборот, чем больше он раскрывается, тем больше все вот это вот умаляется, аннулируется, и действительно нашу душу начинает наполнять только он один. Так вот, здесь тот же самый принцип. Именно поэтому только тогда, когда человек стал духовно полностью нищим, только тогда он обогатился Богом. Чем больше он ощущает себя нищим духовно, не имеющим ничего, чтобы он мог дать Всевышнему, чем бы он мог перед ним похвастаться, похвалиться, тем больше он становится богатым самим Богом. Потому что для него все становится Бог и все, что сделано этим Богом. Вот такой духовный закон. И знаете, я просто общаясь с христианами, вижу, что сегодня это по-настоящему мало кто понимает. Очень мало кто это сегодня понимает. Считает наоборот, чем больше у тебя добродетелей, ну знаете, учение такое, больше творишь добрых дел, больше служишь Господу, больше то, больше это, будет больше награда на небесах. И получается, что сегодня очень много таких людей, которые в той или иной степени богаты в своих глазах, а по-настоящему нищих их мало. Но вот те, которые обнищали на 100% полностью, вот они-то и обогатились Богом. Такой интересный духовный закон. И говорится так, что ты претерпеваешь злословие от тех, которые называют себя иудеями, но они не таковы, а сборище сатанинское. Ну вот здесь я прежде всего что хочу сказать. Сатанинское сборище, это не имеется в виду, что это какие-то, не знаю, поклонники сатаны, какие-то сатанисты, вообще пропащие полностью люди. Но слово сатан означает противник. То есть в данном случае, если переводить с подлинника, то это собрание сатана или синагога сатана, иногда так переводят. То есть это какое-то собрание людей, которые называют себя верующими, но тем, что они делают, то, что они исповедуют, они противятся истине. Противятся истине. Это не значит, что все они обязательно погибшие. Но вот на определенном моменте времени они находятся в стане противников истины. Возможно, придет время, они поймут и покаятся, или кто-то из них. Но вот на данном этапе они противятся истине. Так вот, о ком идет речь? Что это за иудеи? Что это за люди такие, которые называют себя иудеями, но, говорит Господь, не суть таковы? Речь идет о представителях так называемой фарисейской ереси. То есть это иудеи, уверовавшие в Иешуа. Помните, мы в книге Деяний читаем об этом. Что были люди, которые получили такое название, или, скажем, то, что они исповедовали, получило такое название, как фарисейская ересь. То есть это были иудеи, уверовавшие в Иешуа, которые свято верили, что вера в Иешуа ни в коем случае не отменяет ни одного внешнего постановления, ни одна внешняя ритуальная заповедь не отменена, все нужно исполнять. Мало того, что это необходимо исполнять иудеям, уверовавшим в Иешуа, но это же должны исполнять и язычники, уверовавшие в Иешуа. Они должны все, начиная от обрезания и кончая ритуальными жертвоприношениями, продолжать исполнять так, как предписывает Тора. Вот это называлось фарисейская ересь. Так вот, представители этой фарисейской ереси, они разбрелись по многим городам языческим, приходили в синагоги, приходили в те собрания христиан, где люди приняли еврейского Машеха Иешуа, и вот продолжали это насаждать, эту мысль. И был очень большой конфликт во многих городах между людьми, которые понимали, что такое благодать, в частности, принимали объяснение Павла по этому поводу, и вот представителями вот этой так называемой фарисейской ереси. Так вот, о них и говорит Иешуа. Они говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы. Потому что, как сказал апостол Павел, не тот иудей, кто таков по наружности. Если немножко перефразировать то, что он сказал, или интерпретировать, можно сказать так, не тот иудей, кто исполняет наружно, внешним образом все предписания Торы, в частности ритуального закона. Но тот, кто внутренно таков, то есть тот, в ком эти все предписания на внутреннем уровне исполняются в истинном значении всех этих предписаний. Можно сказать и так. Вот это истинный иудей. Так вот эти люди, они на самом деле не понимали, что тем, что они делают, то, что они исповедуют и пытаются этому учить других, они фактически мало того, что сами от благодати отпали. И в общем-то непонятно, в кого они уверовали. Вроде в Иешуа уверовали, что он Машиах, но вот в чем суть его мессианства, они вообще не поняли. И вот это же они пытались навязать и всем остальным. Естественно, что люди, понимающие, что это все ересь, они этому противостояли. И в частности, христиане в этом городе, в Смирне, точно так же этому противостояли. И естественно, что эти так называемые иудеи злословили их, поносили их, называли их еретиками, говорили им, что они никогда в жизни не спасутся, потому что они не исполняют постановление Торы. А только лишь одной веры в Машиаха мало. И вот как раз Иешуа и говорит: ты испытал злословие от тех, которые называют себя иудеями, но не суть таковы, но собрание сатаны, то есть противников истины. Вообще, вот я сказал, что мы к теме воскресения еще вернемся. Соблюдение всего внешнего ритуального закона, фактически это есть аннулирование факта воскресения Иешуа. Я не думаю, что сегодня есть много людей, которые об этом говорят или это понимают. Наоборот, сегодня очень много людей, все больше и больше и больше становится тех верующих в Иешуа, которые пытаются, ну, как они думают, вернуться к еврейскому корню, на самом деле просто скатываются опять же в ветхозаветный иудаизм. Начинают по букве исполнять все ритуальные предписания Торы. Но вот я сейчас этот еще раз постулат повторю и потом я объясню. Почему это так? Я думаю, после того, как я объясню, ни у кого вопросов не останется, что это действительно так. Итак, соблюдение, если мы уже в Новом Завете считаемся новозаветными верующими, верим в Иешуа и так далее, но при этом продолжаем соблюдать по букве всю внешнюю ритуальную часть Торы, то мы фактически аннулируем, а порой умаляем как минимум, а порой вообще аннулируем факт воскресения Иешуа. Почему? Теперь поясню, почему. Потому что воскресение – это фактически переход в совершенно иную плоскость бытия. Вот начну с того, что прочитаю один отрывочек из Евангелия от Луки. Луки, 24 глава, стихи с 36 по 40 сначала. Это уже после того, как Иешуа воскрес. «Когда они говорили о сём, сам Иешуа стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки и ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И сказав это, показал им руки и ноги». И 44 стих. «И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Посмотрите, какая интересная ситуация. Он в данный момент тоже вроде бы находится с ними, но говорит так, как будто он уже не с ними. Вот то, о чем я говорил вам, пока был еще с вами. Что он имеет в виду? Понимаете, хоть вроде бы внешним образом он и с ними, но он не с ними. Он уже совершенно в другом измерении. Он совершенно в другой плоскости бытия, не в той, в которой находятся они. И просто сейчас на время сделался видимым для них, но фактически он уже находится совершенно в ином измерении. Так вот, воскресение переводит душу в совершенно иную плоскость бытия. Смерть Иешуа – это разорванная завеса, как мы знаем. Да? Потому что когда Иешуа умер на кресте, завеса ведущего святой святых разодралась. Итак, его смерть – это разодранная завеса, и это открытый путь во святой святых. Его воскресение – это уже фактический вход во святой святых. Давайте я напомню, что такое святой святых. Значит, в иудаизме есть такое понятие, как святость места, святость времени и святость души. И вот три эти как бы святости на самом деле это три грани одного единого понятия, которое называется святость. Так вот, что такое святость места? Мы знаем, что святость на иврите выделенность, отделенность, обособленность. Святость места. Все начинается с земли Израиля. То есть на планете Земля святым местом является земля Израиля, выделенным, отделенным от всего остального, да? Не похожим ни на что. В земле Израиля святым местом является Иерусалим. В Иерусалиме святым местом является храмовая гора, ну и, соответственно, храм, пока он там стоял. А в храме вот таким святым местом, ну не просто святым, а святым святых, собственно, является то, что называется святой святых. Дальше, святость времени, что это такое? Опять же, выделенность времени. Это праздники, которые выделил Господь для того, чтобы народ приходил в определенное состояние душевное, духовное в эти праздники. И шаббат. То есть это отделенные Господом дни. Как мы знаем, то, что у нас переводится как праздники, буквально с иврита, это назначенные времена для встречи. Понимается, что для встречи со Всевышним. То есть шаббат это тоже место, время, назначенное для встречи. И как говорят евреи, Вот в этот день, в шаббат, каждая еврейская душа получает дополнительную искру святости, выделенности. То есть, вот это выделенные времена, выделенные дни, выделенные какие-то периоды времени, в которые Всевышний особенным образом раскрывается еврейскому народу. Святость души, ну, это естественно, когда душа находится в святом месте, и в святое время она обретает вот эту абсолютную выделенность, святость. Безусловно, каждая еврейская душа, как и весь еврейский народ, свят по отношению ко всему остальному миру. То есть из всего остального мира, из всех народов евреи выделены. В этом смысле они святы всегда. Но что касается святости внутри самого еврейского народа, то вот тут иудаизм говорит, что такого понятия, как постоянная святость, не существует. Есть святость периодическая, когда душа входит во святое место и во святой отрезок времени, например, она входит в Иерусалим в какой-то праздник, вот тогда она свята. Понимаете, в обычные дни она не свята, она как бы буднична. Еще раз повторю, по отношению ко всем остальным народам она свята. Но внутри самого народа Израиля она находится в будничном состоянии, кроме того места, которое выделено Господом, то есть Иерусалимский храм, и тех времен, которые назначены Господом для того, чтобы душа встречалась с Богом. Вот когда она приходит в определенное место в эти святые дни, вот тогда она свята, в абсолютном смысле. Таким образом, есть понятие святость места, святость времени и святость души. Но, а говорит иудаизм, и это так оно и есть, святое святых – это то место, где все эти три грани единого понятия святость соединяются в одно единое целое. Во святом святых там постоянная святость места, там постоянная святость времени, там как бы она все время. И там душа, которая там находится, она все время свята. Но, говорят иудейские мудрецы, все время свят, абсолютно свят только Всевышний. Вот именно поэтому, когда первосвященник заходит во святое святых, его там как бы и нет. Потому что на этот момент времени, пока он там, его душа, она как бы перестает быть душой человека, она просто сливается с Богом. Почему? Потому что, попадая во святое святых, душа становится абсолютно святой, но абсолютно свят только Всевышний, только один. Что говорит о том, что как человек он там как бы растворяется. Его там как бы нет. Его душа просто сливается со Всевышним. Но посмотрите, вот то, с чего я начал. Ведь воскресение Иешуа — это вход во святое святых. И если мы вошли в его воскресение, мы приняли его воскресение, мы вошли в это воскресение, то мы в этом святом святых. Мы в состоянии постоянной святости. Поэтому тот, кто понимает суть воскресения, надобность выделения определенного места для поклонения, определенных дней для поклонения и так далее, это автоматически отпадает. Автоматически отпадает. Таким образом, как бы происходит соединение места, времени и души в единое целое. И все это в личности Сына Божьего. Вот это состояние святого святых. И знаете, вот хоть мы и говорим о том, что ранним апостолам далеко еще не все было открыто, да, и то, что приходит сегодня как новая песня, впервые получил только Иоанн на Патмосе, когда уже никого из апостолов не было в живых. Но вот что-то такое, может быть, не до конца понимая головой, но что-то внутри, такое понимал апостол Павел, где-то глубоко внутри. Почему он и писал следующие строки? Это послание к римлянам, 7 глава, 4 стих. «Так и вы, братья мои, умерли для закона», имеется в виду для внешнего, ритуального закона. Павел здесь не говорит о моральном законе, он говорит о ритуальном законе. Именно это он имеет в виду. «Умерли для закона телом Машеха, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых». Посмотрите, он как бы противопоставляет идею воскресения из мертвых и ритуальный закон. Он как бы говорит, что невозможно быть и там. Либо ты принадлежишь ритуальному внешнему закону и все соблюдаешь по букве, либо ты принадлежишь воскресшему из мертвых. Понимаете, в чем причина? Потому что воскресение из мертвых – это переход в совершенно иную плоскость бытия. Это вход во святое святых, где нет уже надобности для уделения особого места, особого времени. Там святость постоянная. Так вот, что здесь можно сказать? Да, вот это вторая причина, почему Иешуа позиционирует себя в послании к этой общине как воскресший из мертвых. Потому что, как мы видим, по контексту здесь и вот такая тема прослеживается. То есть, понимаете, можно сказать так, что, безусловно, воскресение, факт воскресения Иешуа не отменяет заповедей ритуальных, но он просто переводит их в совершенно иную плоскость выполнения. То есть открывается, как мы знаем, их истинная суть, и они исполняются, но уже совершенно в ином качестве, в иной плоскости, исполняются внутренним образом. Вот именно поэтому, когда сегодня верующие называют себя новозаветными верующими, но продолжают по букве скрупулезно соблюдать весь внешний закон, фактически они аннулируют. аннулирует воскресение, факт воскресения. Ну, эта мысль понятна? Итак, смотрите, просто как бы маленький такой итог. Если есть небеса, блаженство души на небесах сразу после смерти тела, то зачем воскресение? Если мы верим вот в то, что после смерти тела душа сразу попадает на блаженство в небеса, этим, ну, как минимум умаляется факт воскресения из мертвых. Как максимум вообще аннулируется. И второй момент, когда это воскресение точно так же умаляется или аннулируется, это когда тени не ушли. Вот то, что опять же апостол Павел называет тенями, то есть внешние ритуальные заповеди закона, тени. Если эти тени не ушли, то опять же суть воскресения умалена. То есть еще раз повторю, своим воскресением Иешуа не отменяет ни одной ритуальной заповеди, но просто переводит их в совершенно иную плоскость выполнения. И, как мы знаем с вами, воскресение из мертвых – одна из ключевых, я бы сказал так, базовых идей Священного Писания. Воскресение из мертвых. Но вот вся сила и глубина этой идеи по-настоящему открывается нам только в Новом Завете. И напомню, Иешуа сказал такие слова: «Я построю свою общину или свое собрание, и врата ада не одолеют ее». Мы как-то поднимали эту тему, просто сейчас сегодня хочу напомнить, поскольку мы разбираем это послание напрямую связано с идеей воскресения. Так вот, о чем он говорил и какая глубина заложена в этих словах? Ну, давайте все по порядку, напомню какие-то вещи, может быть, да? Прежде всего, он говорил на арамейском. Арамейский язык сродни ивриту. И на арамейском, так же как и на иврите, слово «собрание» звучит как «кнесет». Это же слово переводится на русский язык как «синагога». В современном иврите синагога – это «бейт акнесет», то есть «дом собрания». В древнем Израиле это называли просто «кнесет», но на русский это переводится как «синагога». Дословно это «собрание». То есть в греческом языке эквивалент слова «кнесет» – это «екклесия», «собрание», что на русский переводится как «церковь». Понимаете, мы с вами читаем перевод с перевода. Поэтому, когда Иешуа сказал в среде своих учеников, вот я поставлю или построю, дословно сказал построю, построю мое собрание, что он сказал, какое он слово использовал? Кнесет. Это можно перевести как синагога. И врата ада не одолеют ее. Значит, все по порядку. Дело все в том, что в Израиле множество синагог, и было, и есть. Каждая синагога носит имя своего лидера. Синагога там Аарона такого-то, синагога Шимона такого-то. Понимаете, и вот он на фоне всего этого говорит, что я построю свою синагогу. Для тех, кто его слушал, было понятно, что он просто хочет создать еще одну синагогу уже его имени. Синагога Иешуа из Назарета. То есть никому в голову не приходило, когда они слышали это слова, что он хочет создать что-то, чтобы было отличным от Израиля. Понимаете, потому что если мы читаем перевод, то как это звучит? Я построю свою церковь, и мы уже понимаем, что это что-то такое, что Израилем не является. Ну, мы так воспринимаем по менталитету своему, исходя из того, чему мы научены, исходя из того, как у нас переведено. Есть Израиль, есть церковь. Оказывается, Иешуа хочет построить церковь, то есть как бы уже что-то такое отдельное от Израиля. Но еще раз повторю, что его ученики слышали совершенно по-другому. Он сказал примерно следующее. Смотрите, сколько синагог вокруг. Синагога такого-то, синагога такого-то, а я хочу построить свою синагогу. Но причем мою синагогу врата ада не одолеют. То есть, иными словами, в его словах нет и намека на создание какой-то новой религии или какого-то духовного направления, которое было бы чем-то не израильским. То, что он сказал, это были очень еврейские вещи. Просто мы должны понять, что Иешуа не пришел создать еще какое-то одно течение духовное. Он просто пришел поднять то, что уже было, на совершенно новый уровень. Тот же самый Израиль, только уже поднятый на более высокий уровень. Вот насколько все извращено с течением столетий, тысячелетий, все извратилось и полностью как бы смысл поменялся. Даже тех слов, которые мы читаем. И вот мы читаем в переводе «построй свою церковь», ну и так далее. Католики видят, естественно, католические храмы, православные – православные. Ну и каждый конфессии видит что-то свое. Но совершенно не тот смысл заключался в его словах. То есть ни о какой такой церкви в том понимании, как мы сегодня это знаем, он здесь не говорил. Следующее. Построю. Обращаю ваше внимание на этот глагол. Я построю мое собрание. Можно сказать так. Мою синагогу, мое собрание. Построю. Глагол, который здесь использован, если брать иврит, ивне, ливнот, неопределенное время строить, ивне, построю, то есть как бы будущее время. И вот этот глагол я написал сегодня на доске. В скобочках, видите, я пометил. То есть, вот фактически это слово «эвен» – камень плюс буква «гей». Видите, да? Но в слове «камень», как мы знаем, там два слова зашифровано – отец и сын. Отец и Сын. А если букву Гей, которая на конце этого слова, поставить в начало слова, то получится Аэбен, то есть камень с определенным артиклем, какой-то определенный камень. Но мы знаем с вами, что камень, в котором зашифрованы слова Отец и Сын, это и есть образ Машиаха, в котором есть отношение Отца и Сына. И когда душа входит в Машиах, она входит, она поднимается на уровень отношения Отца и Сына. Смотрите, вот в этом самом глаголе уже видна идея того, из чего это собрание будет состоять. В этом собрании столько Отец и Сын. Больше ничего и никого. Там нет никаких людей. Там нет ни Васи, ни Пети, ни Оли, ни сыновей Божьих, ни уж тем более дочерей Божьих, как сегодня верят. Там есть только Отец и Сын. Там только та совокупность душ, которая поднялась на этот уровень, которая вся стала совокупным Сыном, одним единым Сыном. И слита с Отцом. И имеет общение с Отцом. Вот это и есть его синагога, которую не должны одолеть врата ада. Об этом чуть позже. Здесь я еще раз хочу напомнить, что храм, который строил Соломон, он был построен и из камней. То есть каждый камень – это образ души, которая поднялась на этот уровень. Эвен, отец и сын. Да, камень – это Эвен, отец и сын. И вот из этих самых камней строился храм. Но когда храм был построен, то было такое ощущение, что это одно монолитное единое строение. Вот то, что происходит. И именно мы отсюда, из этого образа, видим, когда душа готова к тому, чтобы стать частью этого Божьего строения, Божьего храма. Еще раз напомню такой образ, что среди животных не нашлось для Адама жены. Бог приводил к нему всех животных, чтобы посмотреть, не найдется для него жены. Но не нашлось для него жены. И тогда Бог берет жену для Адама из самого Адама. Мы знаем, что это тоже глубокий образ. Животные – это люди. Как сказал Соломон, все люди сами по себе животные. И вот именно из людей, как из людей, из человеков, не находится невесты для Иешуа, для Господа. Естественно, Адам – это образ Господа. И тогда невеста берется из него самого. То есть мы видим, что не из людей состоит его невеста, а стало быть его синагога, его собрание. А это что-то, что взято из него самого. Это по сути он сам. Вот как бы это один из моментов, в котором людям порой трудно вместить, как это он сам, и жених, и невеста. Мы много раз с вами говорили, что вот небесные вещи, их нельзя пытаться понять земным умом. Но однако пророчества Писания говорят об этом, потому что пророчества об Иуде, высказанные сначала Яковом, потом Моисеем, повторно в каком-то смысле, они называют Иуду львом и львицей. Мы понимаем, что это пророчество о Машиахе, но однако он называется и львом, и львицей одновременно. Почему? Потому что Машиах, Сын Божий, это суть как жениха, так и невесты. Одно единое целое. И вот еще один интересный момент. Жених, мы знаем, это первосвященник. Да, Иешуа, он жених, но он же и первосвященник. Первосвященник на иврите Коэн Гадоль. И вот опять мы применяем этот известный иудейский прием. Берем первую и последнюю букву этой фразы. Коэн Гадоль, священник великий, да. И что у нас получится? Первая буква «каф», последняя буква «ламет». «Коль» – «весь» или «все», другими словами. Это слово «коль» означает полную завершенность, абсолютную полноту, которая, собственно говоря, и присутствует в Машиахе. А невеста на иврите – «каля», то есть то же самое «коль», только на конце буква «гей». То же самое слово, только женского рода, другими словами, да? Понимаете? То есть отсюда мы еще раз видим, что это по сути вот одна и та же сущность, что у жениха, что у невесты. И опять же, если мы возьмем это слово «каля невеста», там на конце буквы «гей», и поставим букву в начало слова, то получится «аколь», то есть как бы все с определенным артиклем, то есть вот все, завершенность, некая полнота. Но мы видим связь с Коэн Гадоль, с первосвященником, то есть это просто вот одно, это очень трудно разложить как бы на человеческий язык, перевести, но я думаю, понятно, о чем идет речь. Кроме того, если мы возьмем гематрию слова «каля», «невеста», то гематрия 55. А что такое 55? Ав – отец 3, Бен – сын 52, вместе 55. Отец и сын – 55. И такая же гематрия у слова «невеста». Вот мы видим с вами, что такое невеста. Отец и сын. Уровень отца и сына, уровень отношения отца и сына. Нет там никаких людей. Никаких сынов и дочерей Божьих. Ничего этого нет. Там есть только отец и сын. Вот это как раз то, что и собирается построить Иешуа из этих самых искупленных душ. Итак, вот в этом самом глаголе «построй» уже виден намек на это. Уже виден намек на то, из чего эта синагога, из чего она будет состоять, и что там в этой синагоге должно быть. Теперь следующее, что значит «врата ада не одолеют ее». Итак, мы говорим с вами о том, что ад или шеол на иврите – это просто синоним слова «могила». Могила не одолеет такую синагогу, такое собрание. Что имеется в виду? Воскресение из мертвых. Вот он воскрес из мертвых, тем самым победив могилу, победив смерть, победив вот этот самый Шеол, ад. И все, кто действительно в нем, они тоже воскреснут для жизни вечной. Понятно, что неправедные тоже однажды воскреснут, чтобы прийти на суд, но после этого они снова уйдут в погибель. Здесь же имеется в виду воскресение для жизни вечной, вхождение в вечность. Вот что значит врата ада не одолеют ее. То есть он обещает победу над смертью. Как сегодня люди представляют эту фразу? Врата ада не одолеют. Туда не попадем, где черти там с этими, со сковородками грешников жарят. Или еще как-нибудь, что-нибудь в этом роде. На самом деле он говорил просто о победе над смертью. И воскрес из мертвых, победив вот эту самую смерть. Вот она в чем центральная идея всего Писания. Воскресение из мертвых, победа над смертью в Сыне Божьем. А дальше идем. 10 стих. Ой, так, немножко не то смотрю. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Ну, самая первая мысль. Дьявол, мы видим, здесь представлен как некая автономная сила. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу и так далее. Но мы знаем с вами, почему Новый Завет выделяет дьявола как бы видимым образом в какую-то отдельную силу. Ведь ничего подобного мы не находим с вами в книгах Ветхого Завета, да? Мы это видим только в Новом Завете. И мы говорили с вами, я просто напомню, что благовестие Нового Завета, в чем оно заключается? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. На самом деле это нам сейчас понятно, но людям, живущим в то время, евреям, для них это было действительно очень, ну, такое что-то революционное. Потому что, исходя из идеи абсолютного единства Бога, кроме того, сам Всевышний о себе свидетельствует, что он не только свет творит, но и тьму творит. Не только добро, но и зло. Это тоже дело его рук. Все зло на планете – дело рук Всевышнего. Попробуйте сказать это сегодняшним христианам. Я уже пробовал. Не советую. Да? Все зло на планете – это дело рук Всевышнего. Евреи это прекрасно знали. Всегда знали. Естественно, логический вывод. Если все зло делает Бог, если и тьма, а не только свет от Бога, значит, в Боге есть и то, и другое. В Боге есть не только свет, но и тьма. И это естественно, потому что если Бог совершенство, то в нем есть все. Потому что если сказать, что в Боге чего-то нет, тьмы, например, то какое же это совершенство? Хотя была другая богословская школа, которая говорила, Бог есть совершенство, поэтому в нем нет тьмы, потому что тьма – это несовершенство. В Боге нет несовершенства. Но эта богословская школа была намного меньше по численности, чем та, которая утверждала, что в Боге есть все. И вот пришел Иешуа, который показал, что на самом деле Бог есть свет. Да, в этом мире все от Него. Все происходит от Него, и зло, и добро, и тьма, и свет. Но в самом Боге нет зла. В самом Боге нет света. Для многих иудеев это было... Нет тьмы, прошу прощения. В самом Боге нет тьмы, да. Для многих иудеев это была действительно очень такая революционная идея. И, судя по всему, для Иоанна тоже. Почему он так и акцентирует на это внимание? Вот благовестие, которое мы слышали от него. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И вот именно по этой причине в книгах Нового Завета дьявол или сатана, он таким видимым образом как бы выделяется в отдельную силу. Но это только лишь видимым образом. И вот это место не исключение. То есть, фактически, как мы знаем, есть некая иллюзия того, что во Вселенной есть какая-то сила или даже силы, которые противостоят Богу. Но это всего лишь иллюзия. И Бог очень часто говорит языком человека. И вот пример как раз вот это самое обращение к Смирнской общине. Но еще раз я скажу, что единство Бога, абсолютное единство Бога, это тайна. Это как раз то, что относится к тайнам Царства Божия. Но тайна открывается далеко не всем, но только тем, кому Бог желает открыть. Именно поэтому он порой говорит так, что можно подумать совершенно в обратном направлении, что да, действительно есть дьявол, который противостоит Богу, который борется с Богом, ну и так далее. Понимаете, для чего? Опять же, для того, чтобы открылось только тем, кто ищет, кому Бог желает открыть, так скажем. Поэтому просто запомните, что истина в абсолютном единстве Бога, это относится к разряду тайн Царства Божьего. Так вот, видимым образом, как бы дьявол выделяется в отдельную силу именно по этой самой причине. Дальше. Ну и кроме того, да, может мысль до конца доведу. Ну, наверное, было бы просто вообще некорректно сказать, вот Бог будет из среды вас вергать в темницу и так далее. Ну, как-то я думаю, даже чисто с точки зрения обычной риторики, так сказать более правильно. Хотя Хотя, еще раз повторю, что когда мы читаем подобные вещи, всегда важно помнить, что это противостояние Богу, оно лишь иллюзорно. Это просто какая-то такая видимая иллюзия. Далее написано: «Будешь иметь скорбь дней 10». Ну, есть множество комментариев на эту тему, но я думаю, что здесь имеется в виду просто некая полнота. Вообще 10 – число полноты. У Бога есть такой принцип меры. На все есть своя мера. Почему порой мы молимся, и ничего не происходит? Иногда помолились, сразу ответ. А иногда молимся несколько лет, а только потом, через несколько лет, получаем ответ на свою молитву. Потому что на все есть мера. Точно так же, допустим, какое-то страдание, если Бог посылает нам страдание, иногда оно заканчивается быстро, а иногда проходит достаточно большой промежуток времени, потому что есть мера молитв, мера страданий, мера веры, мера для всего у Бога. И вот пока эта мера не наполнится, ничего не происходит. Вот здесь то же самое. Дни 10 – это просто образ некой меры, что ли. Вот Бог определил какую-то меру для этих людей пострадать. 10 мы знаем число полноты, потому что во Вселенной всего 10 цифр в мире существует. Да? Поэтому здесь такое просто аллегорическое выражение. То есть, иными словами, вы будете страдать. Будете страдать, есть определенная мера, которую вы должны будете наполнить, что ли, своими страданиями. Но это все только для того, чтобы ваши души возрастали в совершенстве. Поэтому он заканчивает это обращение такими словами: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И вот в этой фразе еще одну идею мы как бы улавливаем. В общем-то, ничего нового, но мы можем здесь тоже говорить об этом. Ну, прежде всего, что нужно сказать? До сих пор, до того момента, пока христиане в этом городе не услышали этих слов, до этого момента никто из них за слово не страдал. То есть не было такого, чтобы кого-то там посадили в темницу или кого-то умертвили, такого не было. Все самые главные испытания вот в этом ключе для них начались только после того, как они получили это послание. То есть Всевышний заранее как бы их предупредил. Да, так вот, что я хотел сказать. Понимаете, вот это вот, если говорить о смерти за веру, не просто о страданиях, а о смерти за веру, то фактически это тоже переход Иордана. Это переход Иордана. Вот смотрите, еще раз обращаю ваше внимание на эту фразу: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Почему? Потому что жизнь, она в обетованной земле. А смерть – это и есть переход Иордана. Истинная жизнь, вечная жизнь, она начинается только за порогом смерти. Только за порогом смерти. Почему? Потому что жизнь – это он сам. Для того, чтобы душа вошла в него, она должна сначала освободиться от своей природной личины. А это происходит через смерть. Смерть может быть как? Буквальное, когда человек умирает за веру, да? А может быть верой, то, что пережил Иоанн. То есть, как мы с вами говорили, либо мы сами себя возлагаем на жертвенник всесожжения верой, либо другие нас возложат на этот жертвенник. Но так или иначе, эта смерть должна быть пережита. Только за порогом этой смерти начинается истинная жизнь. Вот в этой фразе мы точно так же эту идею улавливаем. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Ну и дальше обетование побеждающему, 11 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда второй смерти». Вот сейчас я просто продолжаю эту мысль. Побеждающий. Мы с вами вот на домашке, в частности, я говорил о том, что на языке Торы, на языке Священного Писания слово «победа» и слово «вечность» – это одно и то же слово – «нецах». Поэтому побеждающий – это тот, кто вошел в вечность. А что значит «вошел в вечность»? Родился в личности Сына Божьего. Только тогда, можно сказать, душа вошла в вечность, когда она родилась в личности Сына Божьего. То есть, когда она облеклась Сына Божьего. Поэтому побеждающий – это тот, кто облекся в Божьего Сына. Но происходит это двумя способами, или может произойти двумя способами. Первое – либо через откровение, и впервые это пережил Иоанн на Патмосе, это то, чему мы здесь учимся, либо через откровение, что все мы как человеки закончились, и наша сущность – Сын Божий, когда мы не просто теоретически это принимаем, да, а когда мы это практикуем. Либо через смерть за Слово. Вот я много раз говорил о том, что для всех остальных апостолов, кроме Иоанна, их Иорданом было как раз насильственная смерть за Слово. Трудно сказать, что переживает душа в этот момент. Но я думаю, что в этот момент, когда вот-вот все уже там приближается, меч к шее там или еще что-нибудь такое, да, душа настолько фокусируется на Спасителе от всего, что она буквально как бы в него перетекает. То есть то, что не произошло при жизни по откровению, происходит буквально, может быть, за какие-то доли секунды или за секунды до вот этой самой смерти. Поэтому это можно уподобить Иордану. И естественно, что все такие души будут участниками первого воскресения победителей. И вот в этот момент воскресения процесс рождения заново, он будет завершен для этих самых душ. Поэтому таким образом есть два пути, которыми мы входим или поднимаемся на уровень побеждающего. Первый путь через откровение, через принятие новой песни, через то, что пережил впервые Иоанн. Второй путь – это уже через насильственную смерть за Слово Божие. То есть, можно сказать так, либо мы входим в разряд побеждающего через смерть, через Слово Божие, либо через смерть за Слово Божие. И так, но в итоге мы только так можем попасть на уровень побеждающего. И вот сказано, что побеждающий не будет подвержен второй смерти. У нас так переведено, не потерпит вреда от второй смерти. Вообще в подлинном тексте не будет подвержен второй смерти. На первый взгляд достаточно странное обетование. Почему? Потому что побеждающий в принципе на суд не приходит. А ведь вторая смерть, она будет только уже после суда, когда все воскреснут, предстанут на суд, и те, которые не получат оправдания, они отправятся вот во вторую смерть. В это самое озеро огненное, которое смерть вторая. И вот странное обетование для побеждающего. Зачем говорить, что побеждающий не будет подвержен второй смерти? Разве это и так непонятно? Это и так понятно. Но однако, если Господь дает такое обетование, то здесь действительно есть что-то, что мы должны разобрать и увидеть. Так вот, в чем тут дело? Ну, я уже сказал о том, что, вернее, этого я еще не сказал, только собирался, вот сейчас скажу, что есть две разновидности, если можно так сказать, второй смерти. Первая разновидность, то, что мы называем второй смертью, это вот то, о чем мы здесь постоянно говорим. Когда мы верой умираем, как христиане, когда мы верой возлагаемся на жертвенник, как христиане. То есть первая смерть – это наша смерть для греха, когда мы только уверовали. И вот вторая смерть спустя какое-то время, когда мы уже умираем вообще, даже как верующие. Это, я бы так сказал, вторая смерть, вводящая в жизнь. Вторая разновидность второй смерти – это то, о чем мы читаем в Откровении. Вот это как раз вторая смерть, которая вводит в погибель. Понимаете, фактически здесь есть намек на что в этом обетовании побеждающий не будет подвержен второй смерти. Намек на то, что если мы пережили вторую смерть, которая вводит в вечность, в жизнь вечную, то естественно, что мы даже на суд не приходим. А поэтому вторая смерть, которая вводит в погибель, она нас никак не коснется. С одной стороны. То есть это как бы гарантия того, что это уже все. Да, мы уже вошли в это состояние, когда на суд даже не приходим. И второй момент, я здесь вижу так, что сказано с точки зрения духовного мира. Потому что духовный мир, он не видит так, как видит сам Всевышний. Но, понимаете, вот пока мы с вами не поднялись на уровень побеждающего, пока мы либо не умерли на жертвеннике через слово, через откровение, либо не умерли буквально за слово, да, до тех пор непонятно, что мы на 100% пшеница, а не плевелы. Потому что большинство верующих, они придут на суд, и только там будет понятно, кто плевел, кто пшеница. Ну, большинство верующих, они все придут на суд. Но вот когда мы с вами поднялись на уровень побеждающего, либо через такую смерть, либо через такую, либо через Слово Божие, либо за Слово Божие, то тут уже видно всему духовному миру, что мы в Сыне Божьем, что мы уже 100% не плевелы, что мы, естественно, второй смерти уже точно подвержены не будем. Понимаете, это уже как печать для всего духовного мира. Именно поэтому такое обетование. Побеждающий не будет подвержен второй смерти. Если немножко интерпретировать, то фактически можно перевести так. Побеждающий не придет на суд. И вот в завершение что хочу сказать. Иешуа в одном из Евангелий сказал такие слова. «Верующий в меня на суд не приходит». Однако мы с вами читаем, ну из того, что мы читаем в книге Откровения, мы можем сделать вывод, что подавляющее большинство все-таки тех, которые называют себя христианами, предстанут на суд. Ну, я не буду приводить все аргументы, я просто скажу, приведу только один аргумент. Когда мы читаем с вами сцену воскресения из мертвых, второго воскресения и суд Белого престола, то что мы читаем? «И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по написанному в книгах сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное». Это смерть вторая. Значит, среди тех, кого дадут смерть и ад, найдутся те, которые были такие записаны в книге жизни. А кто это такие? Как можно попасть в книгу жизни, минуя веру в Иешуа? Естественно, что при жизни это были верующие в Иешуа. Однако большинство из них, они все-таки воскресают вторым воскресением, потому что первым воскресением мы читаем, кто воскресает. Только те, которые победили зверя, число его, начертание имени его. И это еще раз повторю, не только буквально те, которые не примут антихриста, который вот-вот должен скоро подняться, но и те, которые побеждают сейчас этого зверя, потому что это прежде всего то, что мы должны победить в себе. Зверь — это все человеческое, все Адамово, все плотское, все вот это эгоистичное. То есть вот они участники первого воскресения, а все остальные участники второго воскресения. Так вот, Иешуа сказал, верующий на суд не приходит, и в то же время из книги Откровения мы явно видим, что только побеждающий на суд не приходит. Отсюда простой вывод. Верующий по-настоящему, он же и побеждающий. Вот опять же, поэтому Иешуа и сказал, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Почему? Да потому что побеждающих-то единицы. Их единицы. А по большей части, вот эта масса, которая называется верующими, на данный момент времени, как верующие Господом, не классифицируются. Вот они будут подниматься на уровень верующих только уже в период Великой Скорби, когда Бог поднимет помазанников, пророков, помазание Моисея и Илии. Ну, на этом закончим, потому что дальше идет следующая уже община, и там уже отдельная тема. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя за то искупление, которое совершил Ты. Бог наш, благодарим Тебя за милости Твои, которые Ты посылаешь нам в этой жизни, чтобы мы увидели это, уразумели все то, что Ты сделал, чтобы мы могли это применять к своей жизни, чтобы мы могли облекаться в Тебя каждый день. Господь, мы молим Тебя, пока мы здесь еще на земле, помоги нам, Господь, понять все, что мы должны понять, усвоить то, что мы должны усвоить, вникнуть во все то, во что мы должны вникнуть. Дамы нам максимально этот плод принести во сто крат и полностью преобразиться в Твоего Сына и слиться с Тобой в одно единое целое. Отец наш, мы благодарим Тебя за дары на этом столе и провозглашаем, что этот хлеб есть тело Машиаха Иешуа за нас ломимое, это вино есть кровь Машиаха Иешуа за нас пролитая. Отец, мы просим Тебя, благослови нас, когда мы сейчас будем принимать это святое причастие, а мы за все благодарим Тебя, наипаче за искупление, которое Ты совершил. И воздаем Тебе славу, наш великий Бог и Отец, через Машиаха Иешуа нашего Господа. Аминь. Баруха та Адонай Элгейну Мелех Аолам Хамоцилех Амин Харец Амин. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, произрастивший этот хлеб из земли. Аминь.